Глава третья. За лето нашу школу отремонтировали. Стены в классах заново побелили, и были они такие чистенькие, свежие, без единого пятнышка. Просто любо посмотреть. Все было как новенькое. Приятно все-таки заниматься в таком классе. И светлее кажется, и привольнее, и даже, как бы это сказать, на душе веселей. И вот на следующий день, когда я пришел в класс, то увидел, что на стене рядом с доской нарисован углем морячок. Он был в полосатой тельняшке, брюки клеш развивались по ветру, на голове бескозырка, во рту трубка, и дым из нее кольцами поднимался кверху, как из пароходной трубы. У морячка был такой залихватский вид, что на него нельзя было без смеха смотреть. «Это Игорь Грачев нарисовал», — сообщил мне Вась Ерохин. «Только чур не выдавать». «Зачем же мне выдавать?» — говорю я. Ребята сидели за партами, любовались морячком, посмеивались и отпускали разные шуточки. «Морячок с нами будет учиться! Вот здорово!» Перед самым звонком прибежал в класс Шишкин. «Видел морячка», — говорю я и показываю на стену. Он взглянул на него. «Это Игорь Грачев нарисовал», — сказал я. «Только не выдавать». «Ну ладно, сам знаю. Ты по русскому упражнению сделал?» «Конечно, сделал», — ответил я. «Что же я, с несделанными уроками буду в класс приходить?» «А я, понимаешь, не сделал. Не успел, понимаешь. Дай списать». «Когда же ты будешь списывать?» — говорю я. «Скоро урок начнется». «Ничего, я во время урока спешу». Я дал ему тетрадку по русскому языку, и он начал списывать. «Послушай», — говорит, — «а зачем ты в слове «светлячок» приставку одной чертой подчеркнул? Корень одной чертой надо подчеркивать». «Много ты понимаешь», — говорю я. «Это и есть корень». «Что ты? Свет — корень? Разве корень бывает впереди слова? Где тогда, по-твоему, приставка?» «А приставки нет в этом слове». «Разве так бывает, чтобы приставки не было?» «Конечно, бывает». «То-то я ломал вчера голову. Приставка есть, корень есть, а окончание не получается». «Эх ты», — говорю я, — «мы ведь это еще в третьем классе проходили». «Да я уж не помню». «Значит, у тебя тут все правильно?» «Я так и спешу». Я хотел рассказать ему, что такое корень, приставка и окончание, но тут прозвонил звонок, и в класс вошла Ольга Николаевна. Она сразу увидела на стене морячка, и лицо у нее сделалось строгое. «Это что еще за художество?» — спросила она и обвела весь класс взглядом. «Кто это нарисовал на стене?» Все ребята молчали. «Тот, кто испортил стену, должен встать и признаться», — сказала Ольга Николаевна. Все сидели молча. Никто не вставал и не признавался. Брови Ольги Николаевны нахмурились. «Разве вы не знаете, что класс надо в чистоте держать? Что будет, если каждый станет рисовать на стенах? Самим ведь неприятно в грязи сидеть. Или, может быть, вам приятно?» «Нет, нет!» — раздалось несколько нерешительных голосов. «Кто же это сделал?» Все молчали. «Глеб Скамейкин, ты староста класса и должен знать, кто это сделал».
«Я не знаю, Ольга Николаевна. Когда я пришел, морячок уже был на стене».
«Удивительно», — сказала Ольга Николаевна. «Кто-нибудь да нарисовал же его? Вчера стена была чистая. Я последний уходила из класса. Кто сегодня пришел в класс первым?»
Никто из ребят не признавался. Каждый говорил, что он пришел, когда в классе было уже много ребят. Пока шел разговор об этом, Шишкин старательно списывал упражнения в свою тетрадь. Кончил он тем, что посадил в моей тетради кляксу и отдал тетрадь мне. «Что же это такое?» — говорю я. «Брал тетрадь без кляксы, а отдаешь с кляксой». «Я ведь не нарочно посадил кляксу». «Какое мне дело, нарочно или не нарочно? Зачем мне в тетради клякса?» «Как же я отдам тебе тетрадь без кляксы, когда уже есть клякса?» «В другой раз будет без кляксы».
«В какой, — говорю, — другой раз?» «Ну, в другой раз, когда я буду списывать». «Так ты что, — говорю, — каждый раз у меня собираешься списывать?»
«Зачем каждый раз? Иногда только». На этом разговор кончился, потому что как раз в это время Ольга Николаевна вызвала Шишкина к доске и велела решать задачу про маляров, которые красили в школе стены, и нужно было узнать, сколько школа израсходовала денег на окраску всех классов и коридоров. Ну, думаю, пропал бедный Шишкин. На доске задачу решать — это тебе не с чужой тетрадки списывать. К моему удивлению, Шишкин очень хорошо справился с задачей. Правда, решал он ее долго, до конца урока, потому что задача была длинная и довольно трудная. Мы все, конечно, догадались, что Ольга Николаевна нарочно задала нам такую задачу
и чувствовали, что на этом дело не кончится. На последнем уроке к нам в класс пришел директор школы Игорь Александрович. С виду Игорь Александрович совсем не сердитый. Лицо у него всегда спокойное, голос тихий и даже какой-то добрый. Но я лично всегда побаиваюсь Игоря Александровича, потому что он очень большой. Ростом он с моего папу, только еще повыше. Пиджак у него широкий, просторный, застегивается на 3 пуговицы, а на носу очки. Я думал, что Игорь Александрович раскричится на нас, но он спокойно рассказал нам, сколько государство тратит денег на обучение каждого ученика, и как важно хорошо учиться, и беречь школьное имущество, и самую школу. Он сказал, что тот, кто портит школьное имущество и стены, наносит ущерб народу, потому что все средства на школы дает народ. Под конец Игорь Александрович сказал: «Тот, кто нарисовал на стенке, наверное, не хотел нанести ущерб школе. Если он чистосердечно признается, то докажет, что он человек честный и сделал это, не подумавши». На меня очень подействовало все, что сказал Игорь Александрович, и я думала, что Игорь Грачев тут же встанет и признается, что это сделал он. Но Игорю, видно, вовсе не хотелось доказывать, что он честный человек, и он молча сидел за своей партой. Тогда Игорь Александрович сказал, что тому, кто разрисовал стену, наверное, стыдно признаться сейчас. Но пусть он подумает над своим поступком, а потом наберется смелости и придет к нему в кабинет. После уроков председатель совета нашего пионеротряда Толя Дёшкин подошел к Грачеву и сказал: «Эх ты! Кто тебя просил стену портить? Видишь, что вышло!» Игорь развел руками. «Да я что? Я разве хотел? Зачем же рисовал?» «Сам не знаю. Взял и нарисовал, не подумавши». «Не подумавши. Из-за тебя пятно на всем классе». «Почему на всем классе?» «Потому что на каждого могут подумать». «А может, это кто-нибудь из другого класса к нам забежал и нарисовал?» «Смотри, чтобы этого больше не было», — сказал Толя. «Ладно, ребята, я больше не буду. Я ведь так только хотел попробовать», — оправдывался Игорь. Он взял тряпку и принялся стирать морячка со стены. Но от этого получилось только хуже. Морячок все-таки был виден, а вокруг него образовалось большущее грязное пятно. Тогда ребята отняли у Игоря тряпку и не позволили больше размазывать грязь по стене. После школы мы снова пошли играть в футбол. И играли опять до темноты. А когда пошли домой, Шишкин затащил меня к себе. Оказалось, что он живет на той же улице, что и я, в небольшом деревянном 2-этажном домике, совсем недалеко от нас. На нашей улице все дома большие, 4-этажные и 5-этажные, как наш. Я давно уже думал, что это за люди, которые живут в таком маленьком деревянном доме. А вот теперь, оказывается, здесь жил как раз Шишкин. Мне не хотелось идти к нему, потому что уже было поздно, но он сказал: «Понимаешь, меня дома станут ругать за то, что я так долго играл. А если ты придешь, меня не так будут ругать». «Меня ведь тоже будут ругать», — говорю я. «Ничего, если хочешь, зайдем сначала ко мне, а потом вместе зайдем к тебе. Вот и тебя не будут ругать, и меня тоже». «Ну, хорошо», — согласился я. Мы вошли в парадное, поднялись по скрипучей деревянной лестнице с щербатыми перилами, и Шишкин постучал в дверь, обитую черной клеенкой, из-под которой в некоторых местах виднелись клочья рыжего войлока. «Что же это такое, Костя? Где ты пропадаешь так поздно?» — спросила его мать, открывая нам дверь. «Вот, познакомься, мама, это мой школьный товарищ Малеев. Мы с ним за одной партой сидим». «Ну, заходите, заходите», — сказала мать уже не таким строгим голосом. Мы вошли в коридор. «Батюшки, где же вы извозились так? Вы только на себя посмотрите!» Я посмотрел на Шишкина. Лицо у него было все красное. По щекам и по лбу шли какие-то грязные разводы. Кончик носа был черный. Наверное, я был не лучше, потому что мне попало мечом в лицо. Шишкин толкнул меня локтем. «Пойдем умоемся, а то тебе достанется, если ты в таком виде домой явишься». Мы вошли в комнату, и он познакомил меня со своей тетей. «Тетя Зина, вот это мой школьный товарищ, Малеев. Мы в одном классе учимся». Тетя Зина была совсем молодая, и я сначала даже принял ее за старшую сестру Шишкина. Но она оказалась не сестра вовсе, а тетя. Она смотрела на меня с усмешкой. Наверное, я очень смешной был, потому что грязный. Шишкин толкнул меня в бок. Мы пошли к умывальнику и принялись умываться. «Ты зверей любишь?» — спрашивал меня Шишкин, пока я намыливал лицо мылом. «Смотря каких, — говорю я. Если таких, как тигры или крокодилы, то не люблю. Они кусаются». «Да я не про таких зверей спрашиваю. Мышей любишь?» «Мышей, — говорю, — тоже не люблю. Они портят вещи, грызут все, что не попадется».
«И ничего они не грызут. Что ты выдумываешь?»
«Как не грызут? Один раз они у меня даже книжку на полке изгрызли».
«Так ты, наверное, не кормил их».
«Вот еще стану я мышей кормить».
«А как же? Я каждый день их кормлю. Даже дом им выстроил».
«С ума, говорю, сошел. Кто же мышам дома строит?»
«Надо же им где-нибудь жить. Вот пойдем посмотрим мышиный дом».
Мы кончили умываться и пошли на кухню. Там под столом стоял домик, склеенный из пустых спичечных коробков, со множеством окон и дверей. Какие-то маленькие белые зверушки то и дело вылазили из окон и дверей, ловко карабкались по стенам и снова залезали обратно в домик. На крыше домика была труба, а из трубы выглядывала точно такая же белая зверушка. Я удивился. «Что это за зверушки?» — спрашиваю.
«Ну, мыши».
«Так мыши ведь серые, а эти какие-то белые».
«Но это и есть белые мыши. Что, ты никогда белых мышей не видел?»
Шишкин поймал мышонка и дал мне подержать. Мышонок был белый-прибелый, как молоко, только хвост у него был длинный и розовый, как будто облезлый. Он спокойно сидел у меня на ладони и шевелил своим розовым носиком, как будто нюхал, чем пахнет воздух. А глаза у него были красные, точно коралловые бусинки.
«У нас в доме белые мыши не водятся, у нас только серые», — сказал я.
«Да они ведь в домах не водятся», — засмеялся Шишкин. «Их покупать надо. Я купил в зоомагазине 4 штуки. А теперь видишь, сколько их расплодилось? Хочешь, подарю тебе парочку?»
«А чем их кормить?»
«Да они все едят. Крупой, можно хлебом, молоком». «Ну ладно», — согласился я. Шишкин разыскал где-то картонную коробочку, посадил в нее двух мышей и сунул коробку в карман.
«Я их сам понесу, а то ты по неопытности раздавишь», — сказал он. Мы стали натягивать куртки, чтобы идти ко мне.
«Куда это ты снова собираешься?» — спросила Костю мама.
«Я сейчас вернусь, только на минутку зайду к Вите. Я обещал ему».
Мы вышли на улицу и через минуту уже были у меня. Мама увидела, что я не один пришел, и не стала бронить меня за то, что я поздно вернулся.
«Это мой школьный товарищ Костя», — сказал я ей.
«Ты новичок, Костя?» — спросила мама.
«Да, я только в этом году поступил».
«А до этого где учился?»
«В Нальчике. Мы жили там. Потом тетя Зина окончила 10-летку и захотела поступить в театральное училище. Тогда мы переехали сюда, потому что в Нальчике театрального училища нет».
«А где тебе больше нравится, здесь или в Нальчике?»
«В Нальчике лучше, а здесь тоже хорошо. И еще мы жили в Краснозаводске, там тоже было хорошо».
«Значит, у тебя хороший характер, раз тебе везде хорошо».
«Нет, у меня плохой характер. Мама говорит, что я слабохарактерный и ничего не добьюсь в жизни».
«Почему же мама так говорит?»
«Потому что я никогда вовремя уроков не делаю».
«Значит, ты такой, как наш Витя. Он тоже не любит делать вовремя уроки. Вам надо взяться вместе и переделать свой характер».
В это время пришла Лика, и я сказал:
«А это вот, познакомься, моя сестра Лика».
«Здравствуйте», — сказал Шишкин.
«Здравствуйте»,
— ответила Лика и стала разглядывать его, будто он был не простой мальчишка, а какая-нибудь картинка на выставке.
«А у меня сестры нет», — сказал Шишкин. «И брата у меня нет. Никого у меня нет. Я совсем одинокий».
«А вы хотели бы, чтобы у вас была сестра или брат?» — спросила Лика.
«Хотел бы. Я делал бы для них игрушки, дарил бы им зверей, заботился бы о них. Мама говорит, что я беззаботный. А почему я беззаботный?»
«Потому что мне неком заботиться».
«А вы о маме заботьтесь».
«Как же о ней заботиться? Она как уедет на работу, так ее ждешь, ждешь. Вечером придет, а потом вдруг и вечером уедет».
«А кем ваша мама работает?»
«Моя мама шофер, на автомобиле ездит».
«Ну, вы о себе заботьтесь, вашей маме было бы легче».
«Это я знаю», — ответил Шишкин.
«А вы свою куртку нашли?» — спросила Лика.
«Какую куртку?» «Ах, да, нашел, конечно, нашел. Она так и лежала на футбольном поле, где я оставил».
«Вы так когда-нибудь простудитесь?» — сказала Лика.
«Нет, что вы».
«Конечно, простудитесь. Забудете зимой где-нибудь шапку или пальто?»
«Нет, пальто я не забуду».
«Вы мышей любите?»
«Мышей?»
замялась Лика. «Хотите, подарю вам парочку?»
«Нет, что вы».
«Они очень хорошие», — сказал Шишкин и вынул из кармана коробку с белыми мышами.
«Ой, какие хорошенькие!» — завизжала Лика.
«Что ж ты ей моих мышей даришь?» — испугался я. «Сначала подарил мне, а теперь ей».
«Да я ей только показываю их, а подарю других. У меня ведь еще есть», — сказал Шишкин. «Или, если хочешь, подарю ей этих, а тебе других подарю». «Нет-нет», — сказала Лика, — «пусть эти Витины будут».
«Ну хорошо, я вам завтра других принесу, а этих вы только посмотрите».
Лика протянула руки к мышам.
«А они не кусаются?»
«Что вы, совсем ручные!»
Когда Шишкин ушел, мы с Ликой взяли коробку из-под печенья, прорезали в ней окна и дверцы и посадили в нее мышей.
Мышки выглядывали из окон, а на них было очень интересно смотреть.
За уроки я опять принялся поздно. По своему обыкновению я сделал сначала то, что было полегче, а после всего принялся делать задачу по арифметике.
Задача опять оказалась трудная, поэтому я закрыл задачник, сложил все книжки в сумку и решил на другой день списать задачу у кого-нибудь из товарищей.
Если бы я стал решать задачу сам, то мама увидела бы, что я до сих пор не сделал уроки, и стала бы упрекать меня, что я откладываю уроки на ночь, а папа взялся бы объяснять мне задачу, а зачем мне отрывать его от работы?
Пусть лучше чертит чертежи для своего шлифовального прибора или обдумывает, как лучше сделать какую-нибудь модель. Для него ведь все это очень важно.
Пока я делал уроки, Лика положила в мышиный домик ваты, чтобы мышки могли устроить себе гнездышко. Насыпала им крупы, накрошила хлеба и поставила маленькое блюдечко с молоком. Если заглянуть в окошечко, можно видеть, как мышки сидят в домике и жуют крупу. Иногда какая-нибудь мышка садилась на задние лапки, а передними начинала умываться. Вот умора! Она так быстро терла лапками свою рожицу, что нельзя было без смеха смотреть.
Лика все время сидела перед домиком, заглядывала в окно и смеялась.
«Какой у тебя хороший товарищ, Витя!» —
сказала она, когда я подошел посмотреть.
«Это Костя-то?» — говорю я.
«Ну да.
Чем же он такой хороший?
Вежливый, так хорошо разговаривает, даже со мной поговорил».
«Чего же ему не поговорить с тобой?»
«Ну, я ведь девчонка».
«Что же, если девчонка, так и разговаривать с ней нельзя?»
«А другие ребята не разговаривают, гордятся, наверное. Ты с ним дружи».
Я хотел ей сказать, что Шишкин не такой уж хороший, что он уроки списывает и мне в тетради даже поставил кляксу. Но я почему-то сказал,
будто я сам не знаю, что он хороший. У нас в классе все ребята хорошие.